Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Дух Святой, Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас лично. И мы верим, Отец, и мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Мы верим в это на основании Твоего Слова. И с благодарением принимаем, что в помазании Святого Духа у каждого из нас уже есть все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. И прости, что мы не обращали внимания на то, что Ты хотел сказать каждому из нас лично. Прости, что мы ограничивали тем самым Тебя, тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично. Помоги правильно понять, помоги правильно принять, помоги не уклониться ни направо, ни налево, но духом истины своей. Наставь каждого из нас лично на истину Твою. Дух Святой, мы так благословлены Твоим присутствием. Мы так благословлены Твоим светом в Своем Духе. И в свете Твоем мы видим свет. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход нашим мыслям, ход нашим словам и формируешь ход нашим действиям. Мы так благословлены Твоим присутствием и водительством. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены. Мы благословлены и мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Отец, мы также благодарны Тебе за то, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе и помазывает ум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Божьи способности и возможности, которые прямо сейчас оказывают влияние на наш ум и сокрушают всякие узы тьмы. Мы. Отец, я молюсь за каждого присутствующего и уходящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого присутствующего от всякого влияния духа лжи во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы верим. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем, что на этом месте прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твое господство на этом месте. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы на этом месте. А мы, как дети Божьи, мы верим на основании Слова Божьего, что все мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы благодарны Тебе. Мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы принимаем, Господь, с благодарением Твое наставление, Твой свет. Направляй, веди, производи хотение и действие, чтобы мы исполнили волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы и Духа Твоего Святого на этом месте. Мы благодарны Тебе за то, что мы будем научены Тобой прямо сейчас, и мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас с вами уже третья встреча. Мы с вами говорим о таком интересном даре у человека, как способность произносить слова. Удивительно, что люди настолько привыкли к этому дару или к этой способности произносить слова, что перестали обращать на нее внимание. Хотя, если взять Писание и прочитать притчи, один стих, который говорит так: «Смерть и жизнь во власти языка». Вы знаете, этого уже достаточно. Этого уже достаточно, чтобы понять, что причина как хорошего, так и плохого в твоей жизни от кого зависит? От тебя самого. Бог уже все сделал. Бог уже все сделал в Иисусе Христе. Все необходимое сделал, чтобы каждый человек на этой земле мог сам выбрать то ли благословение, то ли проклятие, то ли смерть, то ли жизнь, то ли здоровье, то ли болезнь. Поэтому Писание говорит: произведением уст своих человек насыщается. Некого винить. Невежество – основная причина того, что в жизни человека происходит то, от чего Бог уже давно человечество искупил. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому на сегодняшний день основная причина, по которой сатана еще достигает людей, причиняет им вред, а особенно тоже верующих, одна причина – незнание или невежество в отношении Божьей мудрости и Его путей. Поэтому сами материалы, которые мы с вами рассматриваем в этих семинарах, это материалы из мудрости Божией. Это материалы уже больше рассчитаны, конечно, на рожденных свыше. Но нерожденным свыше они помогут увидеть некоторые аспекты именно глазами мудрости Божией. Потому что слова используют все, как верующие, так и неверующие. Но именно Библия раскрывает, что такое действительно слова. Хорошо. Давайте я напомню по нашей второй встрече некоторые основные моменты. На нашей второй встрече мы с вами говорили, или на прошлой встрече, мы с вами говорили о таком даре у человека, как речь. Именно речь. Казалось бы, что здесь такого? Ну, хороший дар, речь. Я отмечу некоторые моменты. Прежде чем мы говорили об этом даре, мы напомнили себе о том, что такое человек согласно Писанию. И я отмечу 7 основных моментов, которые всегда важно помнить о себе. Хотя я знаю, что многие из вас уже знают эти, и мы часто об этом говорили. Но я еще раз подчеркиваю, вот эти 7 моментов, во-первых, помогут каждому из присутствующих понимать, как строится правильно молитва в молитвенной комнате. Хорошо. Напоминаю эти 7 основных моментов в отношении человека. Первый момент, который мы с вами обсуждали, это то, что человек является творением. Слышите? Творение. Очень важное слово «творение». Если вы запомните слово «творение» и будете встречать его в Писании, то всегда помните, что у творения ничего своего нет. В этом и есть особенность любого творения. Следующий момент, который отмечали мы в слове «творение», что творение всегда живет послушанием. Как только творение начинает быть непослушным, оно сразу разрушается. Как Писание говорит, если не будешь слушать глаз Господа, то придут на тебя проклятия. То есть как только ангел, который был, скажем так, Люцифер, перестал быть тем творением, которое должно быть, он тут же стал называться падший дух. Впоследствии сатана и дьявол. То есть как только творение перестает выполнять свои функции, оно тут же настает в разрушение. Хорошо. Следующий момент, который мы говорили в отношении творения, что любое творение сотворено жить подражанием. Подражанием. Человек творение, сотворенное жить подражанием своему Творцу. Это очень важный момент. Следующее, что отмечу в отношении человека, мы говорили, что человек – дух. Писание называет человека именно дух. Не тело. Тело есть тело. И согласно мудрости Божией, тело в Писании рассматривается как одежда духа. Ни в коем случае не наоборот. Дух не для тела, а тело для духа. Потому там мудрость земная, душевная, бесовская, было бы здоровье, все остальное приложится, в здоровом теле здоровый дух. Это все искаженная сатанинская мудрость. Нет, здоровый дух всегда будет в результате приводить к здоровому телу, а не наоборот. Поэтому человек – дух. Следующее, что мы с вами отметили с прошлой нашей встречи, что дух человека – это частичка от духа его Творца. В Писании Иисус говорит, рожденный от духа есть дух. Следовательно, мы сотворены жить в нем и им. Это изначально неизменный и незаменный Божий путь. Мы сотворены как духи, духовное творение Божье. Мы сотворены жить в Его Духе и Его Духом. Рожденный от Духа есть Дух. Первый человек, Адам, он не был одет в естественную одежду, которую мы видим на наших телах. Первый человек был погружен в Бога и жил Богом, Духом Святым. Поэтому у человека нет покрова, как у всех остальных творений. Покров человека всегда был и должен оставаться быть только Дух Господень. Как Иисус сказал, Дух Господень на мне. А если взять еще обетование Ветхого Завета, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Поверьте, что Бог не сказал слова, которые шли вразрез с тем, что уже было в Эдемском саду. Бог сказал те слова, которые в Эдемском саду у Адама были, уже были. Поэтому Адам в Эдемском саду был бы полным, скажем так сказать, так же, как сказал Иисус. «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. Он бы мог так сказать. Хорошо. Итак, человек, как духовное творение, является частичкой Духа его Творца. Следующее, что именно в дух человека Бог вложил власть, призвание, потенциал или обеспечение всем потребным для жизни и благочестия в естественном физическом мире. Обеспечение человека находится в его духе. Вот Писание почему говорит, больше всего хранимого хранит дух, из него источники жизни. А другой стих говорит так, не бойтесь убивающих тело. Потому что тело это одежда. От тела зависит лишь момент в естественном физическом мире. Но обеспечение, Божий план, его намерение все находится в вашем духе. Хорошо. Следующий момент, который я напомню, что духи, а именно люди, различаются не по полу, как духовное творение, а по призванию. Потому в Божьих глазах, когда Бог смотрит на человека, Он смотрит в первую очередь на его дух, а не на тело или на образование, которое уже есть в уме человека. Духи различаются по призванию. Писание так и говорит, я не смотрю как человек, который смотрит на лицо. Я смотрю на сердце, на дух. Хорошо. И следующий момент, который отмечу, что дух человека, это шестое, по отношению к телу, первичен. Дух человека первичен. Отмечаю, это тоже очень важный момент. И последний момент напомню, что человек в целом состоит из трех составляющих духа, души и тела. Духом человек соприкасается со сферой духа, душой с интеллектуальной сферой, а телом с естественной физической. При этом человек остается духовным творением. Слава Богу за тело, но тело не первично. Хорошо, я напомню некоторые моменты, основные, связанные с человеком. А потом мы перешли с вами к речи. Что такое речь? Вы скажете, брат Олег, зачем мне все эти определения? Возможно, сейчас как бы они кажутся, что они не нужны. Но когда мы с вами подойдем к основным моментам, вы увидите, насколько это вам поможет. Просто я не могу забежать вперед. Если бы это было не важно, мы бы это не говорили. Я, знаете как, я по своему, скажем так, призванию и многим другим моментам, я изучаю разные взгляды на один и тот же вопрос. Знаете, Писание написано «у советующихся мудрость». Поэтому я беру какой-то вопрос и рассматриваю его под разными углами. Взгляд с этой деноминации, взгляд с этой конфессии, взгляд без конфессии, без деноминации, партизанский отряд, как я их называю. Потом взгляд вообще толковых словарей. И я смотрю многообразие взглядов. И позволяю Духу Святому в этот момент направлять меня. И потом все эти все многообразия, естественно, на основании Писания я уже вижу такое, как оно есть на самом деле. При свете Твоем я вижу свет. Если вы всегда будете руководствоваться только одним взглядом, вы будете самый обманутый человек. Потому что в Писании написано, что человек возвышается в своих глазах перед падением. Кто говорит, что он знает все, тот ничего не знает. А у советующихся мудрость. Поэтому мы всегда должны иметь многообразие, но последнее слово всегда оставлять за Богом. Он альфа и омега. Но неплохо, если вы узнаете какой-то взгляд еще каких-то верующих, Не с целью, чтобы их обвинить, а с целью все-таки, чтобы найти что-то единое, знаете, единое. Потому что в Иисусе все единство. Хорошо, поэтому я рассматривал самые разнообразные взгляды. Мне было интересно, что такое речь. Я никогда на это не обращал внимания, но я понял, что речь – это самая важная составляющая в механизме произнесения слов. Я никогда об этом не думал. Я об этом и не знал, по сути дела, пока не стал изучать этот вопрос. Ну, слава Богу, я знаю что-то о словах, но я никогда не знал, что такое речь, что это за механизм. И слава Богу, я благодарен Богу за то, что Он открыл это. Что такое дар речи? Первое, что я хочу отметить, что дар речи – это то, что дает человеку выбор. Дар речи никогда не заставляет вас произносить то, что он считает для вас важным произносить. Дар речи всегда оставляет за вами выбор. Вы выбираете, что произнести. Брат Олег, ну что? Учитывая, что смерть и жизнь во власти языка, это очень даже что же. Если бы не было разницы, знаете, представляете, было бы хорошо, если бы у нас был такой дар речи, чтобы он произносил только благословение. Вы хотите сказать проклятие? Было бы очень хорошо. Это было бы, слава Богу, многие бы стали живыми. Но так как у нас дар речи, как у личности, созданной по образу и подобию Божию, то дар речи говорит о выборе. Как в Писании написано, благословение и проклятие, избери благословение. Ты имеешь право выбора. А это как раз дар речи. Дар речи у человека делает его ответственным, в свою очередь, за его выбор. А если ответственным за выбор, то ответственным за смерть или за жизнь. Вы сами выбираете, какие слова сказать. Слова, связывающие вас с смертью, или слова, связывающие вас с жизнью. Смерть и жизнь во власти языка. Именно дар речи делает вас способным выбирать. Божий дар речи у человека говорит ему о том, что он имеет Богом данное ему право выбора. Какие слова сказать вслух? Сколько сказать? Где сказать? И кому сказать? Вы никогда не сможете сказать «вырвалось». У вас это никогда не получится. Потому что ничего не вырывается. Дар речи – это выбор. Это выбор. Потому Писание говорит, от слов своих осудися, от слов своих оправдайся. Дар речи – это выбор. Слышите? Брат Олег, а что такое слова? А это сделанный выбор. Это выбор. А это уже сделанный выбор. Откуда я знаю, какой выбор ты сделал? Только из твоих слов. Следующее, можно сделать такое заключение, что речь у человека – это данное ему Богом право выбора, а произнесенные человеком слова – это сделанный человеком выбор. На небесах нету такого термина, как шутка. «Сказал – получи». Точка. Весь разговор. Сказал – получи. А я ничего в эти слова никакого смысла не вкладывал. Какая разница, поймите. Не мы рассказываем небесам, что и как. Небеса сказали за каждое слово. Дадишь ответ тут же. Только сказал – получи. Брат Олег, ну как такое может быть? А может я случайно сказал. Вот и гибнет народ Божий от недостатка знания. Знаете, насколько Иисус пытался достучаться до народа Божьего, чтобы они поняли, что каждое их слово соединяет их то ли с адом, то ли с Царством Божьим. Вы сами выбираете, в чем вы ходите, с чем вы ходите, с кем вы ходите, куда вы ходите. Сами выписываете себе билет, то ли исцеление, то ли проклятие. Сами, все сами. Речь – это право выбора, а слова – это сделанный выбор.
Меня это благословляет. Меня это, во-первых, подводит глубже ответственности. Если в моей жизни появляются какие-то мысли, явно я понимаю, что они диктуемы сатаной, что вот, то я уже имею четкое понимание вот этой разграниченности. Что пока, если я что-то не произнесу, это не произойдет. Меня это радует. Потому что иногда проснешься с такими мыслями, думаешь, верующий ли? А в молитвенной комнате иногда, чтобы проскакивать в голове. И некоторые брат, или что мне делать? У меня такие мысли иногда бывают во время молитвы. Особенно, если человек еще не создал семью, знаете, как сатана сразу атакует? Особенно в период летнего сезона. О, тогда только звонки идут на консультацию. Брат, что мне делать? Может быть, Дух Святой оставил меня? Что за мысли? Я говорю, не переживай. Пока мне эти мысли, не переживай. Главное, не прокомментируй эту мысль. Пока ты ее не комментируешь, противостой. Но не мыслям, мыслями. В Писании написано, пленяем всякое помышление Словом Божьим. Потому тебе придется противостоять, пока летний сезон не закончится. Но молись, если искушаешься. Хорошо. Я просто говорю, это настолько важно. Если люди бы имели откровение о словах, я думаю, что если вы, я возьму такой пример, приведу. Если вы проанализируете, просто возьмете за 100% какой-то промежуток времени и молитвенных просьб. И проанализируйте этих 100% молитвенных просьб в соответствии с той группой людей, которые их заявили, то вы можете заметить, 80% этих просьб – это неправильное использование ими же, их же слов. Они тут, после служения, тут они помолились, о, Господь, спасибо. Тут выходят и своим же языком все разрушают и насеивают еще худшее. И потом это же в молитве, как нужда предъявляется, помолитесь за мою нужду. Что человек посеет? Я просто говорю, насколько это серьезно. Если мы просто будем следить за этим благословением Божьим, со всей ответственностью и сознанием, то ваши молитвы, они, вы даже будете думать, о чем же помолиться. И слава Богу, при многословии не избежать греха. Вы будете не многословны, не суесловны, не пустословны, а конкретно в самую десятку. Хорошо, вы этому научитесь. Я просто сейчас вас готовлю к этому всему. Потому что мы подойдем к самой сути. Но это те моменты, которые вам важно знать. Возможно, это просто звучит как просто информация. Да, это знание. Это знание, но они важны. Хорошо. Итак, выбор же человека в произносимых ими словами говорит на земле и говорит небу. О чем? О его волеизъявлении. О его волеизъявлении. Ангелы Божьи, как и ангелы тьмы, они ангелы. Они ничего не могут сделать без воли человека. Волеизъявление человека – это волеизъявление, созданное по образу и подобию Божьему. Слышите? Бог сотворил господина на земле, человека, владычество. И приставил ангелов, чтобы ангелы внимали каждому слову этого творения. Как ангелы задают вопрос, кто такой человек, что Бог разговаривает с ним? Бог увенчал его своей славой. Поэтому ангелы внимают. Ангелы света внимают. Ангелы тьмы внимают. Ангелы света иногда задают вопрос, почему он сказал, что у него голова опять болит? Зачем? Неужели он хочет, чтобы она болела? Почему бы ему не сказать, слава Богу, у меня вечно не болит голова? Почему он говорит, вечно у меня на погоду ноги крутят? Зачем ему это надо? Ангел тьмы говорит, это не ваше дело. Хочет, поможем. А некоторые ангелы смотрят и думают, наверное, он что-то такое знает, что мы не знаем. Конечно, мы много знаем, чего они не знают. Но они думают, зачем мы это говорим? Мы думаем, наверное, это что-то такое скрытое, тайное. Потому что, ну, не мудро говорить, что ты больной, когда, чтобы стать здоровым, нужно говорить, что ты здоровый. Они думают, наверное, он что-то знает больше и скрывает, и решил обмануть сатану. А на самом деле, к Как раз все они правильно понимают. Но они удивлены, когда Бог говорит, пусть слабый скажет, он силен. Слабый говорит, вечно со мной. Они удивлены. Я просто говорю, что чем больше погружается в мудрость Божию, тем больше хочется упасть и покаяться. Знаете, как я всегда говорю, если ты не хочешь наводить порядок в квартире, лучше не включай свет. А если включи, то будь готов наводить порядок. Может, это кого-то расстраивает? Знаете, некоторые говорят, ой, я приду к мудрости Божией. Пусть Бог меня научит жить в этом мире. Успокойтесь, в этом мире Он вас не будет учить жить. Он покажет весь вас беспорядок и научит жить в своем мире. А то, понимаете, как верующие думают, что нас будут адаптировать в этом мире. На этой свалке научат нас жить, как на свалке. Нет, в первую очередь разберутся с вашей свалкой, а потом научат вас жить в Царстве Божьем и устранять эту свалку. Поэтому, если включили свет, то будьте готовы наводить порядок. Хорошо. Итак, речь у человека – это право выбора. А слова – волеизъявление. Волеизъявление человека является открытой дверью в его жизнь. То ли для Бога, то ли для сатаны. Так что вот кто открывает дверь. Сама она по себе не открывается. Поэтому, если в вашей жизни проявился сатана, я думаю, что вам стоит поработать над дверью, в первую очередь. Молитвенную комнату, и первое, с чего начинать, покаяние. Это лучше всего. Пока, если вы узнаете, по какой причине он чувствует себя, как у себя дома. Хорошо. А теперь перейдем к сегодняшней нашей теме. Очень интересная тема, хотя тоже много разных, скажем так, знаний вы будете сегодня получать. Сегодня мы будем говорить о языке. Я имею в виду не о языке, как о плотской части человека, а о языке. Очень интересно, сама по себе тема. Вообще, я хочу, чтобы вы на что обратили внимание. Потому что, когда я стал изучать этот аспект человеческой жизни, то я сразу подумал, если бы прежде чем учили о дарах Духа Святого, а именно о даре языки, изложили этот материал, я бы никогда не усомнился, что есть такой дар. Понимаете, в чем дело? Я бы никогда не усомнился, что он есть. Хотя, в принципе, я не успел сомневаться. Потому что я попал, в принципе, в такую церковь, где сразу я не успел даже подумать, есть он, нету. И накрыло. И все. Но я говорю в общем просто. Что если бы подносили именно начиная отсюда, то, в принципе, люди бы не сомневались. Почему? Потому что действительно при таком объеме знаний, который вы сегодня узнаете, это вероятно, 100%. Хорошо, поэтому будьте внимательны, возможно, в определенных дарах вы сомневаетесь. И оно поможет вам сегодня немножко поменять взгляд на это направление. Потому что, действительно, изучая подобные темы, в первую очередь раскрывается величие Божие. Потому что люди иногда так подходят, если я чего-то не понимаю, этого нет. Это самое опасное, что есть. Сегодня вы узнаете многие интересные моменты из этого вопроса. Величие Божие. Оно всегда как в одну сторону, так и в другую сторону. Он бесконечен как в большее, так и в меньшее. Потому то, что сегодня кажется людям наименьшее, в свое время они в этом покаются. Так же самое и как и в большую сторону, они тоже в свое время покаются. А сегодня мы будем говорить о языках у людей. Хорошо. Что среди людей подразумевается под словом «язык»? Я буду брать некоторые определения, потом буду их зачитывать, потому что я брал непосредственно самого текста, где это комментировалось. Язык в лингвистическом плане представляет собой важнейшее средство общения. Более того, язык – средство хранения и передачи информации, средство управления поведением человека. Язык неразрывно связан с общением. Существует многообразие разновидностей и классификации языка. Основная классификация по национальному признаку, а именно русский язык, или английский язык, или немецкий, или французский. Помимо этого, языком можно называть любую знаковую систему. Бывает язык программирования, язык жестов, язык танца и так далее. Третье определение языка роднит его с понятием стиля. Так написано, у художников, у публицистов есть стиль. Или, как можно сказать, языком. Язык также является удивительным орудием, посредством которого люди обмениваются между собой и передают друг другу свои мысли.
Вообще, это удивительная область мудрости Божией. Я никогда тоже на это не обращал внимания.
Что мысли мы передаем через слова.
Брат Олег, а я могу мысли передавать мыслями.
Не, я же не буду спорить сейчас на эту тему. Мы передаем словами. Людям, чтобы передать свои мысли другому человеку, буквально приходится мысли как бы упаковывать в слова. Именно в языке они закрепляются, и каждая в отдельности все мысли человека передаются в совокупности другому человеку. Передаются.
Пока вы молчите, вы можете, конечно, эмоциями передавать какие-то мысли.
Но когда вы говорите слова, вы тут же доставляете определенное послание посредством слов, посредством языка. При разговоре один человек говорит, то есть двигает губами и языком, издает разнообразные звуки, разной высоты и силы. Разной высоты и силы, то есть колебания идет. Другой слушает и понимает его, то есть при помощи этих звуков узнает что? Мысли. При помощи звуков узнает мысли. Именно это явление мы называем языком. Каждое произносимое человеком слово состоит из звуков. В отдельности ни один из них ничего не значит. То есть вы можете произносить «ы», ничего не значит.
Нет, конечно, это значит, что это буква определенная.
Вы скажете, можете сказать буква «м», это тоже ничего не значит. Но если вы скажете «мы», то все подумают, что «мы», все вместе взятые. То есть уже совсем другое значение. Также важно отметить, что язык не дается человеку с самого рождения. Родился человек, и у него тут же есть язык. Одна из важных особенностей языка состоит в том, что языку человек может научиться только у другого человека или у других людей. Язык у человека родится и живет только там, где люди общаются друг с другом. Если после рождения человек не будет слышать слова от людей, он будет имитировать то, что он слышит окружающих объектов. Еще раз, язык рождается через общение у человека. Хорошо, давайте согласно Писанию посмотрим, как возникло разнообразие языков. Очень интересная тема сама по себе, вот эта особенно часть. Вы знаете, из книги Бытие, 11 глава, 1 стих. Там как раз начинается описание, как возникли разнообразные языки на земле. Написано, на всей земле был один язык и одно наречие. О, время. Я немножко проанализировал. Учитывая, что это время, когда завершился потоп, когда Ной вышел из ковчега, когда его дети начали плодиться, размножаться, как вы думаете, на каком языке они говорили все? Не, на языке Адама, скажем правильно, так. И мы не можем утверждать, что язык Адама это Божий. Конечно, это Божьи слова. Но я думаю, что язык Божий, он не имеет какого-то одного направления. Потому что некоторые говорят, о, вы знаете, у Бога иудейский язык. Что вы говорите? Я думал, что у иудеев наоборот. Вот. То есть люди, знаете, люди иногда любят как бы немножко завернуть на себя в этом вопросе. Но я думаю, что Бог разговаривает на таком языке, что его любая национальность может понять. Это больше, чем просто язык. Я не могу даже на эту тему вести какую-то дискуссию, потому что я верю, что все время это Бог откроет. Тут мы с этим должны разобраться в каких-то моментах практически для себя. Хорошо, итак, на всей земле был один язык и одно наречие. В еврейском оригинале это звучит так. И был на всей земле один язык со словами немногими. Немногословны были ребята. Хорошо? Хорошо. Немногословны. То есть все люди в определенное время находились пока еще в определенном одном месте. Это сразу после того, как они вышли с Ноева ковчега, они еще не распространились по всему лицу земли. Они были в определенном месте. Возможно, это было место, может быть, там в большом, скажем так, пространстве занимало. Но было определенное место. То есть они в данном случае контактировали с тобой регулярно. То есть у всех был один общий язык. Это был язык, который был еще у Адама. Какой именно язык? Вообще есть разные теории. Я просто не хочу их озвучивать. Какой это был язык? Предположение. Хорошо. Итак, читаем дальше. «Двинувшись с востока, они нашли в земле такую-то равнину и поселились там, и сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город, заметьте, построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя». Прежде нежели расселимся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню. Заметьте, куда он сошел посмотреть? Город и башню. Я делаю некоторые вещи ударения. Которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ, один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать. Сойдем же и смешаем там языки их. Вопрос, почему Бог решил остановить начатое ими дело? Кстати, я прочитал тоже разнообразие теорий по этому поводу. Самые разнообразные. И знаете, что я чаще всего замечаю? Что чаще всего на то, что это за теория, влияет именно то, какой конфессии этот человек принадлежит. Удивительно, но почему я всегда задаю так? Я всегда подчеркиваю в любых ситуациях, что Иисус является стандартом и образцом любого правильного хода мысли, слова, действия. Любую, скажем так, мысль всегда нужно пропускать через Иисуса, как фильтр. Если она останется жива, то пусть дальше развивается. Если она умерла, слава Богу, ты останешься живой вместе с этой мыслью. Хорошо. Я просто подчеркиваю, потому что никогда вопрос деноминации не должен влиять на ход ваших мыслей или конфессии. У нас есть только одно влияние. Поэтому, рассматривая учение Иисуса и рассматривая своего Иисуса, я вижу, что Иисус всегда делал ударение не сколько на определенные слова, сколько на них мотив. Мотив. Поэтому, изучая Иисуса, я сразу в первую очередь посмотрел через теории разнообразные, почему это было. А потом посмотрел через Иисуса и сразу увидел, причина одна. Читаю еще раз. И сказал Господь, и сошел Господь посмотреть город и башню. Смотрите, он сошел посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. С какой целью они это строили? А я вам прочитаю выше сказала цель. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес. И сделаем себе имя. То есть, давайте возьмем, посмотрим так. Когда Ной, герой веры, вышел из ковчега, он поставил жертвенник Господу. Цель, какой мотив был этого жертвенника? Возвеличить Бога, поблагодарить Его за то, что сделал. По сути дела, Бог пришел посмотреть, с какой целью они делают то, что они делают. Цель одна. Для себя. Мотив какой? Вы знаете, если бы Бог не вмешался в это, я думаю, что в этом городе и на этой башне поклонялись бы Ною и его потомкам спустя какое-то время. Вот почему, кстати, тело Моисея тоже было забрано. Но есть тела, которые остались на земле, и многим из них поклоняются. Вы знаете об этом. Потому я верю, что мотив был неправильный. И если бы Бог не вмешался, то это города были, где поклонялись бы Ною и его потомкам. Потому что именно с этой целью они их строили. Сделаем себе имя. Вот почему многие города в Советском Союзе были названы именами людей. Я не буду их перечислять. Это серьезные вещи. Это все духовные дисциплины. Поэтому Бог, видя мотив, сказал... Хорошо, мотив у них неправильный. А если мотив неправильный, то все, что будет связано с этими городами и с этой башней, лучше устранить сейчас. Но поймите, Бог человек любивый. Конечно, Бог бы мог взять аккуратно огонь с неба и вопрос закрыт. Помните, как ученики Иисуса сказали, давай вон с неба, вот любовью наполненные братья. А Иисус говорит, вы что, не знаете, какого вы духа? Заметьте, Бог есть любовь. Бог не стал их там перебивать всех. Бог человеколюбивый, просто взял и перемешал язычки. Любовь? Милость? Конечно, милость, конечно, любовь. Хорошо. Поэтому Бог, не дожидаясь последствий такого единодушия людей, вмешался для их же блага, отмечу, для их же блага. Сохраняя жизнь, Бог смешивает просто слова людей. Слово Божье «смешаем», Бог говорит, «сойдем же и смешаем». «Смешаем» говорит о том, что Бог не сотворил новые языки. Он смешал уже существующие языки, а именно слова, между собой. Это подобно тому, как если у вас есть набор красок, где есть все цвета радуги, а вы берете и смешиваете определенные между ними. На самом деле вы не создаете ничего нового, вы формируете новые оттенки. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Это тоже важный момент, потому что мы будем еще рассматривать его очень в следующих, скажем так, темах. Итак, любой отличный от других языков язык – это не новый язык. Это один из возможных результатов смешания слов первого языка. Просто смешание. Смешание, смотрите, к чему привело смешание. Смешание происходило с той целью, чтобы они не понимали речи друг друга, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял Господь их по всей земле. Знаете, что в каждом языке есть частичка вот этого первого языка. Первый язык, на котором говорил Адам. Мне интересно, и я думаю, что вам тоже интересно, сколько в мире существует языков? Поймите, я сейчас как бы даю вам глубже понимание вообще темы дар языки. Сколько в мире существует языков? Конечно, я тоже изучил разную информацию. Но самая большая информация, которая видела, что она соответствует действительности, это то, что зафиксировано 5000 языков. Казалось бы, ну что 5000? Это серьезная цифра. 5000 языков. И знаете, когда я прочитал эту информацию одному человеку, он сказал... О, брат Олег. Значит, когда они рассеивались группами, потому что наверняка их там было больше. То есть не каждый рассеялся со своим языком, не понимая друг друга. А были все-таки, которые понимали друг друга. Другие делают, что это были небольшие группы. То есть если вы возьмете, что для того, чтобы построить башню, допустим, нужна группа 500 человек. Значит, для того, чтобы такой группы не сформировалась, а должна быть группа, может быть, 25 человек. То есть можно даже сесть и вычислить примерно, что за группами, какими группами они рассеялись. Сколько было женщин, сколько мужчин, а сколько детей, да? Сейчас мы сядем и вычислим. Нет, этого делать мы не будем. Хорошо. Итак, 5000 национальных языков. Слушайте внимательно. Каждый же из национальных языков еще изменяется, дроблясь на диалекты, наречия и говоры. Например, в Америке есть народность одна, которая говорит на более чем 700 языках. Причем все они без письма. Это индийские, конечно, племена. То есть они говорят на языках, которые даже в письменную форму не переведены. Язык китайского народа разгромлен на десятки диалектов, диалекты на говоры. Семь главных диалектов или наречий столь разнятся, что некоторые лингвисты рассматривают их как родственные языки. Китайцы из разных провинций, крупных городов, плохо понимают друг друга, потому что у них разная речь. То есть они могут встретиться, и те, и другие китайцы, а они не понимают друг друга. Так иногда, кстати, и на Украине бывает, в принципе. Во Вьетнаме существует около 70 народностей, каждая говорит на своем языке или наречии. Особенно многоязычно население Индии. По данным переписи 1951 года, учитывая их диалекты, число языков индов превышает 700. Официальных языков штатов 14. На каждом из них говорит менее 10 миллионов. Письменными является 30 языков. Причем у каждой из этих систем свой алфавит. К тому же. На Филиппинах около 40 разноязычных этнических общностей и 17 только главных языков. В африканском континенте бесконечное количество этнических групп и языков. В одной только Западной Африке 126 основных языков и диалектов. Хорошо. Вообще, знаете как, здесь перечислено только то, что успели зафиксировать, называется. Но сколько есть языков, которые умерли? Потому что если почитать, допустим, Ветхий Завет, то столько было уничтожаемых разных народностей, что очень много из языков просто не сегодняшние зафиксированы. Интересно, а какой самый сложный язык? Я сегодня дам вам небольшую такую информацию. Самый сложный язык – это язык, существующий у индейцев Чипева. Я такого никогда не слышал. В чем его сложность? Что у него существует около 6000 глагольных форм. Но это только лингвисты могут понимать, на что это делается ударение. Вот. Самый сложный язык. В другом языке аборигенов Северной Америки используется 700 префиксов. В табасарском языке, это в Дагестане, существует 48 падежей. То есть это считаются самые сложные языки на Земле. Количество слов в разных языках разное. Мне вот это было особенно интересно. Сколько в каком языке слов? Оказывается, самый многословный язык считается английский. 1 000 000 почти слов. Самый многословный. Китайский язык, известно, более 500 тысяч слов. Японский содержит 232 тысячи слов. Испанский язык 225 слов. Русский язык содержит в себе до 500 000 слов. То есть 500 тысяч слов. Знаете, как интересно момент. Смотрите, если такое разнообразие существует слов, значит, один и тот же предмет, представляете себе, можно назвать на 5 000 по-разному. Вы на что-то сказали «ручка», поставьте 5 000 человек, и каждый скажет «ручку», и вы не поймете, как он сказал. Правда, их дар языки не может существовать. Я не понимаю, о чем они говорят. «Дорогой мой, 5 000». Я еще вас подвожу к маленькой статистике. Сейчас мы подойдем к большей статистике. На каком языке говорит больше всего людей на Земле? Интересная статистика. Конечно, на китайском. Потому что, во-первых, больше всего. А во-вторых, говорит по статистике, что в следующем каком-то тысячелетии будет еще в 2 раза больше говорить на этом языке. Потому что этот язык становится на сегодняшний день еще и востребованный, потому что экономика. И еще больше будет говорить. Кстати, английский не так уж много говорит, хотя многие думают, что это язык международный. Не очень много им говорит людей. В основном это китайский язык. Хорошо. А вот это интересная, послушайте, информация. Наиболее количество букв в алфавите, сейчас я вам скажу, как называется, хмерском. Слушайте меня, лингвисты, меня самому заинтересовало. 72 буквы. Такое может быть? 72 буквы в алфавите. Самый маленький алфавит, тоже интересно, это содержится в племени острова такого-то, Папуа-Новая Гвинея. 11 слов, 11 букв. Они немногословные, явно, ребята. 11 букв. Конечно, знаете как, с одной стороны, а что здесь интересного? Это очень интересно в плане того, что вы должны понимать, насколько Бог многогранный, насколько Бог неограниченный. 72 буквы и 11. Понимаете? 1 000 000 слов и 250 тысяч. И при этом Бог понимает их всех. Понимаете? О, брат Олег, а вдруг Бог меня не поймет? Возможно, вы бы так раньше и думали. А теперь вы сами понимаете, как бы вы там ни пробормотали. Он сказал, тебе в следующий раз лучше этого не бормочи. А я ничего не сказал. А, о, если бы ты знал, что ты сказал. Поймите, то, что там вы пробормотали, это вы думали, что вы пробормотали. А если в 11 слов, в 11 букв алфавит, то вы сказали целое предложение. Хорошо, это, поймите, оно так и есть. Хорошо. Я вас немножко подготовил именно к тому моменту, чтобы вы узнали, какие слова бывают между людей. Вот это важная часть. То есть я дал такую общую информацию, чтобы вы имели представление, насколько действительно богатый сам по себе язык вообще на земле. Еще раз напомню, существует 5000 языков. Почему я даю такую информацию? Потому что если вы возьмете, послушайте, если вы возьмете хотя бы 5000, умножите на среднее число слов в языке, слушайте, умножите, знаете, сколько у вас получится? 1 500 000 000 слов. Вот такое количество слов. Это мы так берем еще в общем. 1 500 000 000 такое разнообразие слов в человеческом мире. И вы говорите, что языки это что-то непонятное? И я вам сейчас расскажу на самом деле, как оно понятное и сколько оно непонятное. Хорошо. Итак, теперь мы будем говорить о том, какие слова существуют среди людей. Какие они вообще бывают? Конечно, здесь проще всего. Мы их можем разделить на две группы. Понятные слова человеку и непонятные слова человеку. Давайте рассмотрим первую группу. Понятные слова человеку. Первая группа. Учитывая в первую очередь выше уже упомянутый факт, что язык не дается человеку с рождения, а языку человек может научиться только у другого человека или других людей, становится понятным, что с самого рождения человек, слушая разнообразные слова от своих родителей, запоминает в первую очередь что? Звуки. Он слышит не слова, он слышит звуки. Для вас это слова, для него это что? Звуки. Или, знаете, как звукосочетание. Он запоминает звучание. Потом с развитием звучание или определенный набор звуков, уже существующий в его памяти, в уме, ребенка закрепляются за тем, в отношении чего используются определенные слышимые им звукосочетания. Так уже зафиксированное в уме ребенка звукосочетание соединяется с тем, в отношении чего их произносят, они становятся осознанным языком, который ребенок использует для того, чтобы донести свои мысли. Вначале ребенок запоминает звуки, потом смотрит применение этих звуков, соединяя звуки с назначением, получается речь. Ничего сложного. Понятные, следовательно, можно сделать такое заключение. Понятные человеку сказанные слова – это звукосочетание, имеющее в уме человека соответствующее определение. Ничего сложного. Вам понятно лишь то, что имеет уже подтверждение в вашем уме. Вот и все. Помните, в одной из тем я с вами беседовал на такую тему и подчеркивал, что на самом деле человек видит, слышит, чувствует, обоняет и осязает не сколько через 5 органов чувств, потому что 5 органов чувств – это лишь коммуникации, сколько через содержимое своего ума. Именно содержимое вашего ума является определяющим, что и как вы видите, слышите, обоняете, осязаете. Давайте я объясню вот такое. Та мудрость или те знания, которые в вашем уме, они составляют у вас образ видимого вами объекта. Вот почему кто-то может посмотреть, допустим, на круглый объект и сказать, это круг. А кто скажет, какой круг? Это тарелка. А кто-то еще скажет, это колесо. Солнце. Или солнце. Допустим, кто проводит долгое время на даче, тот скажет, это солнце. А вот здесь скажет, какое солнце, это колесо. А тот, кто больше на кухне, тот тарелка. Потому что у каждого есть образное мышление. И оно очень сильно влияет на то, кем или чем вы видите какой-то объект. То есть на самом деле вы видите не глазами, а содержимым своего ума. Потому апостол Павел умоляет народ Божий обновить свой ум. Иначе они так и не узнают волю Божию благую, угодную и совершенную. Потому что если мудрость земную, душевную, бесовскую не убрать из ума, то человек, рожденный свыше, продолжает думать, говорить и поступать, как проклятый, независимо даже от того, что он рожден свыше. Я просто подчеркиваю. А теперь, если это связать все с тем, скажем так, понятны человеку слова или непонятны, то поймите, понятны человеку или непонятны слова зависит не от человека, а от наличия определения этих слов в его уме. Вот и все. Но подождите, если вы чего-то не имеете в своем уме, это не значит, что этого нет вообще, не существует, и это бесовское. Это просто люди уже начинают так оправдывать свое невежество. Знаете, как люди без Бога оправдали свое невежество в отношении творения? Они сказали одну фразу: миллионы лет. Попробуйте, как видите, да. Невозможно исследовать, что было миллионы, миллионы, 40 миллионов, чтобы вам мало не показалось, что называется. Вот сказали 40 миллионов. Понятное дело, но никто не копнет. Давай посмотрите, что на Земле произошло за это короткий промежуток времени. Потому есть такие фразы, которые, скорее всего, обрезают, чтобы туда никто не копался. Брат Михаил, верующий, такие фразы есть? Конечно, есть. Никогда не знаешь. Хорошая фраза, да? Если никогда не знаешь, то я рекомендую, читайте Библию. А еще есть такая фраза, которая совсем уже неуместна, потому что вы через эту фразу вы никогда людей не приведете к Богу. На все воля Божья. Не на все воля Божья. Воля Божья, чтобы все спаслись и достигли познания истины. А воля Божья на то, чтобы люди шли в ад, никогда не было и не будет. Поэтому не на все. Поэтому не используйте такие фразы для того, чтобы оправдать свое невежество. Потому что иногда спрашивают, а почему у меня это? И люди не знают, что ответить, говорят, на все воля Божья. Не надо так отвечать. Потому что вы ставите человека в очень сложную ситуацию. Если вы не знаете, просто скажите, давайте вместе помолимся. Кому не достает мудрости, Бог сказал, да просто Бога. И Бог нам даст мудрость. А я думал, что вы знаете. Но я же не могу все знать. Но я знаю того, кто знает. И все нормально. Хорошо, возвращаемся. Итак, понятные человеку сказанные слова – это звукосочетание, имеющее в уме человека соответствующее определение. Хорошо. Поэтому, знаете, тоже такой можно эксперимент произвести, но здесь мы его делать не будем. Я хочу, чтобы просто вы закрепили этот момент. Если в этой аудитории собрать людей всех с разными языками, или языками, как правильно сказать, так, в общем, лингвисты меня правильно поняли, вот. И в эту аудиторию зайдет человек и скажет вслух, всем встать и выйти. Как вы думаете, сколько человек выйдет, если все с разными языками? Один. Если будет здесь сидеть 400 человек и у всех разный язык, то выйдет один, тот, кто понял. А все остальные просто обратят на него внимание. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Брат Олег, то вы мне даете подсказку, что такое дар истолкования? Конечно. Конечно. Во многом я просто подсказки вам даю уже, чтобы вы понимали, что в духовном мире не все так сложно, как оно вначале кажется. Потому что на самом деле каждый язык на этой земле – это уже известный существующий язык. Это не что-то, что свалилось. Это просто то, что перемешано. Но если перемешано, это не значит, что оно беспорядочно. Потому что хаоса не существует. У кажущегося беспредела есть предел, у кажущегося беспорядка есть порядок, у кажущегося беззакония есть закон. Хаоса не существует. Беспорядка не существует. Существует упорядоченный, кажущийся беспорядок. Сатана не может действовать без порядка. Хоть его и называют беззаконник, на самом деле он что не есть самый законник. Просто он тот, кто создает вид беззакония, вид беспорядка, вид, скажем так, всемогущества. А на самом деле это обычный падший дух, который ничем не отличается от тузика, вернее, от моськи перед слоном. Ничем. Другое дело, что он настолько в умах людей сформировал, что он могущественный, что даже верующие задумались. В таких случаях надо смотреть меньше фильмов ужасов этих. И мультфильмы есть такие же с этими образами. Хорошо. Хорошо. Также, знаете, я хочу подчеркнуть вот именно вот эту связь. Я ее хочу зафиксировать. Что вначале ребенок слышит звук, запоминает звук, потом соединяет звук с определенным объектом, в отношении которого этот звук используется, потом начинает связывать между собой звуки, так формируется речь. Давайте возьмем, посмотрим так. У кого есть английский язык, учебники английского языка, особенно первый класс, второй класс, третий, то вы можете заметить, там написано слово, а сверху что? Рисунок. Слово и рисунок. Это не просто момент. Если мы в свете того, что мы с вами изучаем, то именно так формируются речи. Речь. Вы связываете между собой и звуки, и образы в определенные предложения, что в конце называется речью. Давайте я еще кое-какую вам подсказку дам. Знаете, мудрость Божия учит нас, как детей Божьих, чтобы мы подражали своему Отцу во всем. Правильно? Я когда говорю, что вы подражали, я сейчас делаю ударение на то, чтобы даже мы разговаривали, как Он. Почему верующим трудно разговаривать, как Он? По одной простой причине. Потому что они думают по-другому. Связать нечем. Ловите ход мысли? Верующие думают, как прошлый господин, а пытаются сказать, как настоящий. Это не получится. Давайте еще с другой стороны поднесу, чтобы вы понимали. Для того, чтобы выучить какой-то язык, допустим, берем английский язык. Чтобы хорошо выучить на английский язык, нужно научиться думать по-английски. Брат Олег, вы хотите сказать, для того, чтобы говорить, как говорит мой Небесный Отец, я должен думать, как Он? Совершенно верно. Давайте я вам дам еще одну мудрость, подскажу. Для того, чтобы вы начали видеть все правильно, у вас в голове должно быть то, что у него. У мудрого глаза его, знаете, как вы думаете, где? В голове его. Оказывается, вы смотрите не глазами, а глазами той мудрости, которая в вашей голове. Представляете, если эта мудрость земная, что вы видите? А вы не только видите, вы еще и говорите. Я просто показываю вам сами пути вот этой мудрости. Потому апостол Павел, еще раз ударение делал, он умоляет народ Божий обновлять свой ум. С какой целью? Чтобы вы узнали волю Божию благую, угодную и совершенную. Вы представляете, каждый из нас имеет возможность смотреть на этот мир Божьими глазами. А если вы начнете смотреть Божьими глазами, вы начнете говорить Его словами. А если вы начнете говорить Его словами, то Царствие Божие в вашей жизни будет настолько реально. Хорошо. Я просто подсказываю вам эти все моменты, чтобы вы понимали, что понятные вам слова – это лишь всего лишь слова, которые имеют определенное соответствие вашему уме. Вот и все. То есть ничего сложного в этом нет. Следовательно, если мы сейчас будем говорить о непонятных человеку словах, то смотрите, вам уже намного легче понять. Исходя из вышесказанного, понятно, что если у человека в голове или в его уме нет соответствия определенным звукам или звуковым звукосочетаниям, допустим там, эти слова мы как назовем? Непонятные. Вот и все. Непонятные человеку слова – это звукосочетание, не имеющее определения в уме человека. Вот и все. Но представьте, помните, мы с вами говорили, что если умножить 500 хотя бы на 250, то представляете, сколько существует звукосочетаний, определения которых у вас нет в уме. Просто существует. Хорошо. Итак, по этой причине и существует, по этой причине же возникновение на земле многоязычия возникла и потребность в людях, которые бы могли объяснить неизвестные звукосочетания. Таких людей как называют в мире? Переводчики. Но знаете, для того, чтобы переводчик мог перевести какие-то слова на понятный текст, он должен вложить сначала это куда? В свою голову. Знаете, как в древние времена называли переводчиков? Толкователи языков. толкователи языков. О, вам уже это о чем-то говорит. Конечно, я подвожу вас, просто поймите, что в духовном мире, как и в естественном физическом мире, если вы все смотрите через Божью мудрость, то все имеет определенную закономерность и порядок. Это сатана попытался это все перемешать, и сами верующие запутались в этом. Если мы идем шаг за шагом, я знаю много ученых, которые пытались доказать, что Бога нет. И изучая закономерности процессов в естественном физическом мире, приходили к пониманию, такие есть. Понимаете? Чем больше люди вникают в закономерности, тем больше они приходят к тому, что само по себе ничего возникнуть не может. Поэтому, изучая такие простые дисциплины, как связанные со словами, мы приходим все больше к тому, что само по себе ниоткуда не берется ничего. Все имеет начало. В начале было что? Слово. Вот как в начале всех творений слово, так в начале любого начинания в жизни человека, как плохого, так и хорошего, в начале всегда что? Слово. И плохо, когда человек не помнит, какие слова у него в начале. Потому и гибнет народ Божий, когда он не знает начала. Хотя Библия говорит, наставь юношу при начале пути его, не уклониться от него состарившись. Но верующие не поняли, что начало у нашей жизни, как у рожденных свыше, было слово. Рожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова. Следовательно, началом следующего дня, какое будет, что будет? Слово. Это начало каждой секунды является словом. Если ты не помнишь, что ты произносишь, то есть вероятность, что ты будешь очень сильно обманут. Потому что сатане будет очень легко тебя побудить сказать то, что ты не помнишь. Очень важно. Время молчать, время говорить. Хорошо, давайте вернемся. Итак, существует такая профессия, скажем так, или в свое время была такая, как толкователь языков. Мы сейчас не говорим о даре истолкования иных языков. Хотя шаг за шагом это подводит нас к тому, что учитывая, что непонятными мы называем слова, те, которые непонятны нашему уму, следовательно, дар иные языки на сегодняшний день известны в христианских кругах, это также являются слова, которые непонятны нашему. Вообще в христианских кругах иногда называют этот дар сверхъестественный дар. Но вы знаете, когда вообще возникло слово сверхъестественное? Бытие 3 глава. Когда для человека стало естественное более естественным, то возникло сверхъестественное. Сверхъестественное на самом деле для нас, как духовных творений, это естественно. Потому сверхъестественный язык, скажем так, как дар и языки, на самом деле для нас, как духовных творений, это естественный язык. Просто на сегодняшний день мы записали в сферу духовную или сверхъестественную. Почему? Вообще в естественном физическом мире, как в мире людей без Бога, допустим, возьмем, они называют сверхъестественным все то, что они не могут объяснить научным путем. Вот пока оно необъяснимо научным путем, оно сверхъестественно. Как только они объясняют, они уже сразу придают этому, скажем так, аббревиатуру естественной. Хорошо. Итак, еще раз подчеркну. Непонятным языком называется язык или слова, у которого, скажем так, определения которых у человека нет в уме. Конечно, я не могу пройти мимо такого дара, сверхъестественного дара, как языки. Это тоже слова. Они тоже есть на земле. Вы не можете это брать. Другое дело, что я согласен, что согласно Писанию об этом даре, применение этого дара, оно существует только среди верующих. Среди неверующих это проявление называют ненормальным. Поэтому если, допустим, неверующий видит, как кто-то говорит дар языки, он может просто сказать, что он беснуется. Или может просто сказать, что это ненормально, его надо в психиатрическую больницу. Поэтому этот дар мы относим только к группе людей, которые приняли Иисуса Господом, и той группе людей среди верующих, потому что даже среди верующих не все это так понимают, которые приняли этот дар. Вообще этих людей называют служителей полного Евангелия. Не частичного, а полного Евангелия. Хорошо. Поэтому так как этот дар имеет место на земле, пусть он имеет место среди верующих, но он имеет место, то я не могу его не отметить в данной теме, как существующие языки, только непонятные в данном случае человеческому уму. Давайте я немножко об этом даре прочитаю из Писания. В Писании написано о проявлении этого дара в день Пятидесятницы. Деяния, 2 глава, 4 стих. Хотя неверующие или традициональные верующие празднуют день Троицы, день Пятидесятницы. А этот день отмечен именно излиянием Духа Святого. А излияние Духа Святого отмечено каким проявлением? Дар языки. Поэтому празднуют этот день, да. Только они понимают вообще, чем он отмечен. Хорошо, ладно, мы их не трогаем и ни в коем случае. Деяния 2 глава 4 стих написано. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть верующие во имя Иисуса Христа собрались в одном месте, и в тот момент, когда Дух Святой коснулся ихнего Духа, они стали говорить слова, которые не были понятны им. Но поймите, что когда они говорили эти слова выходили с ихней воли. Они не выходили без их воли, потому что Дух Святой побуждал, а они соглашались. И они произносили слова со своей волей. Знаете, если верующие поймут, что использование дара иных языков, это больше просто, чем какие-то звуки. Это говорить на сверхъестественном совершенную волю Божию. Причем осознанно, добровольно. Хорошо, ну это не эта тема, но это будет, может быть, когда это и будет такая тема. Итак, говорение на языках рассматривается христианами Нового Завета как данное Богом знамение, сопровождающее крещение Святым Духом. Говорение человеком на языках – это сверхъестественное проявление, в первую очередь, Святого Духа или богодухновенная речь, которую верующие произносят на языке, человеческом, на языке, которого человек целенаправленно никогда не учил. Произносимые человеком слова могут быть еще существующие, живые или уже мертвые человеческие языки. Как написано, когда сделался шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречиями. То есть было такое множество людей в тот день Пятидесятницы, так много разных народностей собралось в том месте, что когда ученики стали говорить в даре языки, многие из присутствующих на этом событии, не в самом зале, а на улице, они услышали наречие знакомое. Именно наречие, отмечаю. Это говорит о том, что произносимые ими словами в действительности являлись языком какого-то из народов. Говорение на языках – это не экстатическая речь. Знаете, некоторые говорят, что когда верующие говорят на иных языках, это у них экстаз. На самом деле нет. На самом деле это в первую очередь богодухновенные слова или вдохновенная речь Духом Святым. Говорение на языках – это совершенный духовный язык. Иногда верующие называют его ангельским языком, но на самом деле это есть слова, которые вдохновляемы Духом Святым. То есть ваш дух, ведомый Духом Святым, наполненный Духом Святым, производит определенные слова, которые непонятны вашему уму. Вот и вся. Несложно тоже само по себе. Опять-таки, есть люди, которые пока еще не двигаются в таком даре. Но в Писании написано «ревнуйте». Если вы верующий человек и верите, что Библия – это Слово Божие, то апостол Павел говорит «желаю, чтобы вы все говорили языками». Поэтому есть такая воля. Опять-таки, вы имеете право выбора. Хорошо. Итак, на протяжении истории, всякий раз, когда языки, как подтверждение знамения, отрицалось или упускалось у верующих из виду, истина или опыт Пятидесятницы, естественно, терпели упадок и вращались или полностью игнорировались. То есть, исключение одного из даров всегда приводилось к определенным трудностям. Давайте мы сделаем определенное заключение из сегодняшних всех знаний, которые мы с вами получили. Первое, что я хочу отметить, что среди людей бывают понятные слова по причине того, что есть определение в уме, и непонятные по причине того, что нет определения в уме. Но и то, и те, и другие слова – это уже существующие на земле слова. Это уже существующая на земле речь. Следовательно, какие бы ни произносили слова, эти слова все равно будут являться словами определенной речи. Другое дело, что, возможно, они вам непонятные, но это не значит, что они несуществующие. Хорошо. И также мы с вами отметили, что существует у верующих такое проявление Духа Святого, как дар языки или сверхъестественное говорение в даре языки от Духа Святого. Вот так мы сегодня с вами совершили экскурсию. А уже на следующей встрече мы с вами подробно будем рассматривать в свете мудрости Божией цель применения слов человеческих. Во многом это будет уже намного легче, потому что вы уже получили необходимые знания, которые помогут нам не уклоняться. Хорошо? Хорошо, слава Богу, успели. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за Его мудрость. Представляете, какую важную роль играют в вашей жизни ваши слова? Очень важную роль в вашей жизни ваши слова. Я бы сказал, основную роль. Потому что именно через свои слова вы присоединились с Царствием Божьим. Именно через ваши слова вы отсоединяетесь от Царствия Божьего. Смерть и жизнь во власти языка. Поэтому, если вы до сих пор не помните то, о чем вы говорили вчера или третьего дня, если вы не помните, о чем вы говорили неделю назад, то я рекомендую в первую очередь вообще покаяться. При многословии не избежать греха. И рекомендую, никогда не позвольте своим эмоциям, своим чувствам поставить вот такую позицию, чтобы вы выпалили все, что вы думаете. Никогда не позвольте этому. Учитесь контролировать свои чувства. Хорошо. Давайте мы поблагодарим Бога за то, что Он учит нас Духом Святым. Но я бы хотел в первую очередь все-таки помолиться и попросить Бога прощения. Потому что, осознавая всю важность и ответственность этого дара, способность произносить слова, я думаю, что нам нужно в первую очередь навести порядок и покаяться в том, что мы уже где-то, может, возможно, сказали что-то, что будет обернется против нас или против себя лично. Отец, мы благодарны Тебе за Иисуса. Мы благодарны Тебе за возможность прийти к престолу благодати и попросить прощения, покаяться. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас личного имя Иисуса. Прости всякое праздно сказанное слово. Каждый из нас лично кается во всяком праздно сказанном слове, во всяком слове сомнения и неверия, во всяком слове, которое несло смерть или болезнь или немощь. В общем, мы каемся во всяком слове, в котором нет Твоей совершенной воли, мы каемся в нем во имя Иисуса. И мы верим, Отец, на основании Твоего слова, что Иисус, будучи верен и праведен, прямо сейчас прощает каждому из нас во имя Иисуса. Мы принимаем свое прощение с благодарением. Отец, мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас кровь Иисуса очистила, омыла, обелила и сделала каждого из нас белее снега. И мы разрушаем во имя Иисуса последствия исповеданных нами греха во имя Иисуса. И мы верим, и с благодарением принимаем, что больше никогда в нашей жизни не будет последствий сказанных нами слов во имя Иисуса. Мы принимаем, что мы благословлены. Мы принимаем, что во Христе Иисусе мы обогатились всем. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы благодарны Тебе за то, что Духом истины Ты наставляешь каждого из нас на истину Твою. Мы благодарны Тебе за то, что благословенны дети наши, благословенны семьи наши. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нам направляешь, ведешь, производишь в каждом из нас и хотение, и действие, чтобы воля Божия совершалась на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе. Мы принимаем. Мы принимаем, что мы благословлены. Мы принимаем, что мы да исполним волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Мы принимаем с благодарением, что мы будем научены Господом, и да будет великий мир у каждого из нас лично. Иисус, мы благодарны Тебе. Мы просим Тебя, направляй нас дальше, чтобы мы со всей ответственностью подходили к этому дару, к этим способностям произносить слова, как власть имеющие духи на этой земле. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твое имя, за Твое Слово, за Твой Дух. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением действие Твоей крови в жизни каждого из нас. Спасибо Тебе за это благословенное время. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, как обеспечитель своего народа, своего наследия для каждого из нас, рожденных свыше. Мы верим, Иисус. Поэтому мы обращаемся к Тебе, как обеспечителю своего народа, своего наследия. Мы верим, что Ты помазан и поставлен, чтобы каждый из нас на этой земле имел все потребное, как для жизни, так и для благочестия уже сейчас во имя Иисуса. Поэтому, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь каждому из нас семя для сеяния. И даешь обилие посеяния. Мы так благодарны Тебе за семя, которое Ты даешь для роста. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы берем свое семя веры, благословляем его и говорим стократное урожай. Поднимайся и приходи в житницы, и приходи в кладовые, и плод земли будь обилен и сочен по имя Иисуса. А Тебя, Сатана, мы сразу и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы говорим, ангелы, приносите урожай. Наши житницы и кладовые прямо сейчас во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал нас людьми благословение для многих народов. И да будем мы благословение, и да исполним план Твой, намерения Твои, да исполним их во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены, и за силу благословения, которое прямо сейчас действует в жизни каждого из нас лично во имя Иисуса. Аминь.